Третья дорожка первой кассеты.
Никто не двинулся с места и не сказал ни слова, пока великан готовил еду, но как только он снял с кочерги 6 нанизанных на нее сосисок, жирных, сочных, чуть подгоревших сосисок, Дадли беспокойно завертелся.
«Что бы он ни предложил, Дадли, я запрещаю тебе это брать», — резко произнес дядя Вернон.
Великан мрачно усмехнулся. «Да ты чего разволновался-то, Дарсли?» — насмешливо спросил он. «Да мне бы в голову не пришло его кормить. Вон он у тебя жирный-то какой!»
Он протянул несколько сосисок Гарри, который был так голоден, что проглотил их в мгновение ока, думая о том, что в жизни не ел ничего вкуснее. Но даже наслаждаясь сосисками, он не сводил глаз с великана и, наконец, решился задать свой вопрос, который, кроме него, кажется, никто не собирался задавать.
«Извините, но я до сих пор не знаю, кто вы такой», — вежливо произнес Гарри.
Великан сделал глоток чая и вытер рукой блестевшие от жира губы. «Зови меня Хагрид», — просто ответил он. «Меня так все зовут. А вообще, я ж тебе уже вроде все про себя рассказал. Я хранитель ключей в Хогвартсе. Ты ж, конечно, знаешь, что это за штука такая, Хогвартс?»
«Вообще-то нет», — робко выдавил из себя Гарри.
У Хагрида был такой вид, словно слова Гарри его шокировали.
«Извините», — быстро сказал Гарри.
«Извините!»
— рявкнул Хагрид и повернулся к Дарсли, которые отпрянули в тень.
«Это им надо извиняться.
Я вообще-то знал, что ты наших писем не получил,
но что ты вообще про Хогвартс не слышал, я и не думал даже.
Нелюбопытный ты, выходит, коль ни разу не спросил, где родители твои всему научились?»
«Научились чему?»
— непонимающе переспросил Гарри.
«Чему?»
— прогрохотал Хагрид, вскакивая на ноги. «Ну-ка, погоди, разберемся сейчас». Когда великан разъярился, показалось, что он стал еще больше и заполнил собой всю хижину. Дарсли съежились от страха у дальней стены.
«Вы мне тут чего хотите сказать?» — прорычал он, обращаясь к Дарсли, — «что
этот мальчик ничегошеньки и не знает о том, что ничего не знает вообще?»
Гарри решил, что великан зашел слишком далеко. В конце концов, он ходил в школу и не так уж плохо учился.
«Ну, кое-что я знаю», — заявил он, — «математику, например, и всякие другие вещи».
Но Хагрид просто отмахнулся от него. «Я ж не об этом, а о том, что ты о нашем мире ничего не знаешь, о твоем мире, о моем мире, о мире твоих родителей».
«В каком мире?» — непонимающе переспросил Гарри.
У Хагрида был такой вид, словно он вот-вот взорвется.
«Дарсли!» — прогремел он.
Дядя Вернон, побледневший от ужаса, прошептал что-то неразборчивое. Хагрид отвернулся от него и посмотрел на Гарри полубезумным взглядом.
«Но ты же знаешь про своих родителей? Ну, кто они были?»
— с надеждой спросил он.
«Да точно, знаешь. Ну, не можешь ты не знать. К тому же они не абы кто были, а люди известные. И ты — знаменитость».
«Что?» — Гарри не верил своим ушам. «Разве мои мама и папа, разве они были известными людьми?»
«Значит, ты не знаешь. Ничегошеньки ты не знаешь».
Хагрид дергал себя за бороду, глядя на Гарри изумленным взором.
«Ты чего, не знаешь даже, кто ты есть такой?» — наконец спросил он.
Дядя Вернон внезапно обрел дар речи. «Прекратите!» — скомандовал он. «Прекратите немедленно, сэр! Я запрещаю вам что-либо рассказывать мальчику!»
Хангрид посмотрел на него с такой яростью, что даже куда более храбрый человек, чем дядя Вернон, сжался бы под этим взглядом. А когда Хангрид заговорил, его голос трепетал от гнева, даже каждый звук подрагивал. «Вы что, никогда ему ничего не говорили?»
«Никогда не говорили, что в том письме было, которое Дамблдор написал? Я ж сам там был у дома вашего, этими вот глазами видел, как Дамблдор письмо в одеяло положил. А вы, выходит, за столько лет ему так и не рассказали ничего? Прятали все от него?»
«Прятали от меня что?» — поспешно поинтересовался Гарри.
«Прекратите, я вам запрещаю!» — нервно заверещал дядя Вернон. Тетя Петунья глубоко вдохнула воздух с таким видом, словно ужасно боялась того, чего последует за этими словами. «Эй, вы, пустые головы, сходите вон, проветритесь, может, так получше станет», — посоветовал им Хагрид, поворачиваясь к Гарри.
«Ну, короче так, Гарри, ты волшебник, понял?»
В доме воцарилась полная тишина, нарушаемая лишь отдаленным шумом моря и приглушенным свистом ветра.
«Я кто?»
Гарри почувствовал, что у него отвисла нижняя челюсть.
«Ну, ясное дело, кто? Волшебник ты».
Хагрид сел обратно на софу, которая протяжно застонала и просела еще ниже. «Еще какой! А будешь еще лучше, когда подучишься немного».
«Кем ты еще мог быть с такими-то родителями?
И это, пора тебе свое письмо прочитать». Гарри протянул руку, и, наконец-то, после стольких ожиданий, в ней оказался желтоватый конверт, на котором изумрудными чернилами было написано, что данное письмо адресовано мистеру Поттеру, который живет в хижине, расположенной на скале посреди моря, и спит на полу. Гарри вскрыл конверт, вытащил письмо и прочитал. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Директор Альбус Дамблдор. Кавалер ордена Мерлина первой степени. Великий волшебник. Верховный чародей, президент Международной конфедерации магов.
Дорогой мистер Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе волшебства и магии Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагал, заместитель директора».
Гарри показалось, что у него в голове устроили фейерверк. Вопросы, один ярче и жарче другого, взлетали в воздух и падали вниз, а Гарри все никак не мог решить, какой задать первым. Прошло несколько минут, прежде чем он неуверенно выдавил из себя: «А что это значит? Они ждут мою сову».
«Клянусь Горгоной, ты мне напомнил кое о чем», — произнес Хагрид, хлопая себя по лбу так сильно, что этим ударом вполне мог бы сбить с ног лошадь. Затем запустил руку в карман куртки и вытащил оттуда сову, настоящую, живую, немного взъерошенную сову, а также длинное перо и свиток пергамента, и начал писать, высунув язык, а Гарри внимательно читал написанное. «Дорогой мистер Дамблдор», — передал Гарри его письмо, — «завтра
еду с ним, чтобы купить все необходимое. Погода ужасная. Надеюсь, с вами все в порядке. Хагрид.
Хагрид скатал свиток, протянул его сове, которая зажала бумагу в клюве, подошел к двери и вышвырнул сову туда, где бушевал ураган. А затем вернулся и сел обратно на софу, и при этом выглядел так, словно то, что он сделал, было в порядке вещей. Ну, как, скажем, разговор по телефону.
Гарри вдруг понял, что сидит с открытым ртом, и быстро захлопнул его.
«Так на чем мы с тобой остановились?» — спросил Хагрид. Но в этот момент из тени вышел дядя Вернон. Лицо его все еще было пепельно-серым от страха, но на нем также отчетливо читалась злость.
«Он никуда не поедет», — сказал дядя Вернон.
Хагрид хмыкнул. «Знаешь, хотел бы я посмотреть, как такой храбрый магл, как ты, его остановит».
«Кто?» — с интересом переспросил Гарри.
«Магл», — пояснил Хагрид. «Так мы называем всех не волшебников, маглы. Знаешь, не повезло тебе, ну, в том плане, что больших маглов, чем эти, я в жизни не видал. Когда мы взяли его в свой дом, мы поклялись, что положим конец всей этой ерунде», — упрямо продолжил дядя Вернон, — «что мы вытравим и выбьем из него всю эту чушь. Тоже мне волшебник».
«Так вы знали?» — недоверчиво спросил Гарри. «Вы знали, что я волшебник?»
«Знали ли мы?» — внезапно взвизгнула тетя Петунья. «Знали ли мы? Да, конечно, мы знали. Как мы могли не знать, когда мы знали, кем была моя чертова сестрица? О, она в свое время тоже получила такое письмо. Исчезла, уехала в эту школу. И каждое лето на каникулы приезжала домой, и ее карманы были полны лягушачьей икры, а сама она все время превращала чайные чашки в крыс. Я была единственной, кто знал ей цену. Она была чудовищем, настоящим чудовищем, но не для нашей мамы с папой. Они-то с ней сюсюкались. Лили то, лили это. Они гордились, что в их семье есть своя ведьма.
Она остановилась, чтобы перевести дыхание, и после глубокого вдоха разразилась не менее длинной и гневной тирадой. Казалось, что эти слова копились в ней много лет, и все эти годы она хотела их выкрикнуть, но сдерживалась, и только теперь позволила себе выплеснуть их наружу. А потом в школе она встретила этого Поттера, и они уехали вместе и поженились, и у них родился ты. И, конечно же, я знала, что ты будешь такой же странный, такой же ненормальный. А потом она, видите ли, взорвалась, а тебя подсунули нам.
Гарри побледнел, как полотно. Какое-то время он не мог произнести ни слова, но потом немота ушла.
«Взорвалась?» — спросил он. «Вы же говорили мне, что мои родители погибли в автокатастрофе».
«Автокатастрофа?» — прогремел Хагрид и так яростно вскочил с софы, что Дарсли попятились обратно в угол. «Да как могла автокатастрофа погубить Лили и Джеймса Поттеров?»
«Ну и ну! А дела-то, а? Да просто неслыханно! Да быть такого не может, чтобы Гарри Поттер ничего про себя не знал! Да у нас его историю любой ребенок знает. И имя твое, Гарри, с пеленок наизусть выучил, и родителей твоих тоже».
«Но почему?» В голосе Гарри появилась настойчивость. «И что с ними случилось? С мамой и папой?»
Ярость сошла с лица Хагрида. На смену ей вдруг пришла озабоченность. «Да, не ждал я такого», — произнес он низким, взволнованным голосом. «Дамблдор меня предупреждал, конечно, что с тобой могут быть проблемы, но с тем, чтобы забрать тебя у этих... Но мне и в голову не пришло, что ты вообще ничего не знаешь. Ах, Гарри, не думаю, что именно я тебе должен рассказать обо всем, но кто-то ж должен, так? Ну, не можешь ты ехать в Хогвартс, не зная, кто ты такой». Он мрачно посмотрел на Дарсли. «Что ж, думаю, что лучше будет, если я тебе расскажу то, что могу, конечно, а могу не все, потому как загадок много осталось, непонятного всякого». Он снова сел и уставился в огонь. «Наверное, начну я с человека одного», — произнес Хагрид через несколько секунд. «Нет, поверить не могу, что ты про него не знаешь. Его в нашем мире все знают». «А кто он такой?» — пришел Гарри на помощь замолчавшему Хагриду. «Ну, вообще-то не люблю имя я его произносить, если без этого обойтись можно. Никто из наших не любит. Но почему?» «Ну, клянусь драконом, Гарри, люди все еще напуганы, вот почему». «А, чтоб меня! Ой, нелегко все это. Короче, был там один волшебник, который стал плохим. Таким плохим, каким только можно стать. Даже хуже, даже еще хуже, чем просто хуже. Звали его...» Хагрид задохнулся от волнения и замолк. «Может быть, вы лучше напишите это имя?» — предложил Гарри. — Нет, не знаю я, как оно пишется. — Ну, ладно. — Вольдеморт. — выдавил, наконец, Хагрид, передернувшись. — И больше не проси меня, ни за что не повторю. В общем, этот волшебник лет так 20 назад начал себе приспешников искать. И нашел ведь. Одни его просто боялись, он за ними и пошли. А другие думали, что он властью с ними поделится. А власть у него была, ого-го, и чем дальше, тем больше ее становилось. Темные были дни, Гарри. Не знаешь, кому можно верить, кому нет. С незнакомыми волшебниками и ведьмами знакомиться боишься. Жуткие вещи тогда происходили. Побеждал он, понимаешь? Нет, с ним, конечно, боролись, а он противников убивал. Ужасной смертью они умирали. Даже мест безопасных почти не осталось. Ну, разве что Хогвартс. Я так думаю, что Дамблдор был единственный, кого, ты знаешь, кто боялся. Потому и на школу напасть не решился тогда, по крайней мере. А твои мама и папа, они были лучшими волшебниками, которых я в своей жизни знал. Лучшими учениками школы были, первыми в выпуске. Не пойму, правда, чего, ты знаешь, кто их раньше не попытался на свою сторону перетянуть. Знал, наверное, что они с Дамблдором так близки, что на темную сторону не пойдут. А потом подумал, может, что их убедит, а может, хотел их с дороги убрать, чтобы не мешали. Но никто не знает, в общем. Знаю только, что 10 лет назад в Хэллоуин, он в том городке появился, где вы жили, тебе год всего был, а он пришел в ваш дом и... Хагрид внезапно вытащил откуда-то грязный, покрытый пятнами носовой платок и высморкался громко, как завывшая сирена. «Ты меня извини, плохой я рассказчик, Гарри!» — виновато произнес Хагрид. «Но так грустно это! Я аж твоих маму с папой знал! Ах, такие люди хорошие! Лучше не найти! А тут В общем, ты знаешь, кто их убил. А потом, вот этого вообще никто понять не может. Он тебя тоже попытался убить. Хотел, чтобы чистая работа была. Я так думаю. А может, ему тогда это уже просто понравилось, людей убивать. Вот и тебя хотел, а не вышло. Ты не спрашивал никогда, откуда у тебя этот шрам на лбу. Это не порез никакой. Такое бывает, когда злой и очень сильный волшебник на тебя проклятие насылает. Так вот, родителей твоих он убил, даже дом разрушил, а тебя убить не смог. Потому-то ты и знаменит, Гарри. Он, если кого хотел убить, так тот уже не жилец был, а с тобой не получилось. Он таких сильных волшебников убил, Маккинонцев, Боунсов, Прюитцев, а ты ребенком был, а выжил. Гарри вдруг ощутил резкую головную боль. Хагрид заканчивал свой рассказ, а у него перед глазами отчетливо возникла уже знакомая картина из прошлого. Только теперь она была ярче, чем раньше. Та ослепительная вспышка зеленого света. И заодно он вспомнил кое-что еще, то, что никогда раньше не всплывало в его памяти. Громкий, ледяной, беспощадный смех. Хагрид наблюдал за ним с грустным выражением лица. «Я тебя вот этими руками из развалин вынес. Дамблдор меня туда послал. А потом я привез тебя этим». «Вздор и ерунда!» — донесся из угла голос дяди Вернона. Гарри подпрыгнул. Он совершенно забыл про Дарсли. Но Дарсли про них не забыли. Особенно дядя Вернон, к которому, кажется, вернулась смелость, потому что он яростно смотрел на Хагрида, и кулаки у него были сжаты. «Послушай меня, мальчик», — прорычал дядя Вернон. «Я допускаю, что ты немного странный, хотя, возможно, хорошая порка вылечила бы тебя раз и навсегда. А что касается твоих родителей, что ж, они были колдунами, это точно. И, на мой взгляд, мир без них стал жить спокойнее. Они сами напросились на то, что получили. Только и общались, что с этими волшебниками. Этого следовало ожидать. Я знал, что они плохо кончат». Не успел он договорить, как Хагрид спрыгнул с софы, вытащил из кармана потрепанный розовый зонтик и наставил на дядю Вернона словно шпагу. «Я тебя предупреждаю, Дарсли. Я тебя в последний раз предупреждаю. Еще раз рот откроешь». Видимо, дядя Вернон представил себе, как этот великан с легкостью нанизывает его на свой зонтик, и его смелость сразу испарилась. Он прижался к стене и закрыл рот. Вот так-то получше. Хагрид тяжело перевел дыхание и сел обратно на софу, которая прогнулась под его тяжестью еще ниже, на этот раз до самого пола. На языке у Гарри вертелись самые разные вопросы, сотни вопросов. «А что случилось с Воль... Извините, с тем, вы знаете кто?» «Хороший вопрос, Гарри». Исчез он. Растворился в ту самую ночь, когда тебя пытался убить. Потому ты и стал еще более знаменитым. «Я тебе скажу, это самое, что ни на есть, настоящая загадка». Он все сильнее и сильнее становился. И вдруг исчез, и не понять почему. Кое-кто говорит, что умер он. А я так считаю, что чушь все это. Думаю, в нем ничего человеческого не осталось уже. А ведь только человек может умереть. А кто-то говорит, что он все еще где-то тут, поблизости. Просто прячется, своего часа ждет. Но я так не думаю. Те, кто с ним был, они на нашу сторону перешли. Он их заколдовал словно. Словно в трансе они были, а тут проснулись. Я тебе скажу, что никогда бы с ними такого не случилось, если бы он еще тут был. А вообще-то основное мнение такое, что он где-то тут только силу свою потерял. Слишком слабый стал, чтобы дальше бороться и все завоевать. Что-то в тебе его сломало, Гарри. Что-то приключилось той ночью, чего он не ждал. Не знаю что, да и никто не знает, но сломал ты его. Это точно. Во взгляде Хагрида были тепло и уважение, но Гарри, вместо того, чтобы почувствовать себя польщенным и возгордиться, с ужасом осознавал, что все это ужасная ошибка. Волшебник? Он, Гарри Поттер, волшебник? Всю его жизнь его шпынял Дадли и притесняли дядя Вернон и тетя Петунья? А если он был волшебником, почему они не превращались в бородавчатых черепах всякий раз, как запирали его в чулане? Если когда-то он смог победить величайшего мага в мире, почему Дадли всегда удавалось пинать его и гонять по школе и по всему дому, как футбольный мяч? «Хагрид», — тихо произнес Гарри, — «боюсь, что вы ошибаетесь. Я не думаю, что я волшебник, что я могу стать волшебником». К его удивлению, Хагрид рассмеялся. «Значит, не волшебник? И никогда с тобой ничего такого не случалось, когда ты злился или огорчался?» Гарри уставился в огонь. Хагрид натолкнул его на важную мысль. Ведь если подумать, все те странные вещи, которые происходили с ним и вокруг него, и неизменно приводили в ярость тетю Петунью и дядю Вернона, все они случались, когда он был огорчен или разозлен. Например, когда за ним гналась банда Дадли, а он смог ускользнуть от них, каким-то образом оказавшись на крыше школьной столовой. Или когда тетя Петунья остригла его почти наголо, и он с ужасом думал о том, как завтра появится в школе. Разве ему не удалось заставить волосы отрасти за одну ночь? А взять тот самый последний случай, когда Дадли ударил его в террариуме, а он сам о том, не подозревая, нанес ответный удар, напустив на Дадли бразильского удава? Гарри улыбнулся и посмотрел на Хагрида, заметив, что лицо великана просияло. «Ну что?» «Убедил я тебя теперь. А говоришь, что Гарри Поттер не волшебник? Погоди, ты скоро в Хогвартсе самым знаменитым учеником станешь». И тут снова подал голос дядя Вернон. Видимо, испуг прошел, и он решил, что не сдастся без боя. «Разве я не сказал вам, что он никуда не поедет?» — прошипел дядя Вернон. «Он пойдет в школу. Стоун-Уолл-Хай. И он должен быть благодарен нам за то, что мы его туда определили. Я читал эти ваши письма про то, что ему нужна целая куча всякой ерунды, вроде книг, заклинаний и волшебных палочек. Если он захочет там учиться, то даже такому здоровенному маглю, как ты, его не остановить, понял?» — прорычал Хагрид. «Помешать сыну Лили Джеймса Поттеров учиться в Хогвартсе? Да ты смехнулся, что ли? Он только родился, а его тут же записали в ученики. Лучшей школы волшебства и магии на свете нет. И он в нее поступит, и через 7 лет сам себя не узнает. И жить он там будет рядом с такими же, как он. А это уж куда лучше, чем с вами. А директором у него будет самый великий директор, какой у школы вообще может быть. Сам Альбус, да...» Я не буду платить за то, чтобы какой-то ополоумевший старый дурак учил его всяким фокусам, — прокричал дядя Вернон. Тут он зашел слишком далеко. Хагрид схватил свой зонтик и завертел им над головой, и голос его гремел, словно гром: «Никогда не оскорбляй при мне Альбуса Дамблдора!» Зонтик со свистом опустился и теперь указывал на Дадли, а потом вспыхнул фиолетовый свет, раздался такой звук, словно хлопнула петарда, затем послышался пронзительный визг, а в следующую секунду Дадли, обхватив обеими руками свой жирный зад, затанцевал на месте, вереща от боли. Когда он повернулся к Гарри спиной, тот заметил, что у Дадли на штанах появилась дырка, а сквозь нее торчит поросячий хвостик. Дядя Вернон громко закричал, схватил тетю Петунию и Дадли и втолкнул их во вторую комнату, на мгновение обратив к Хагриду взгляд, полный ужаса, и тут же с силой захлопнул за собой дверь. Хагрид посмотрел на свой зонтик и почесал бороду. «Зря я так. Совсем уж из себя вышел», — сокрушенно произнес он. «А ведь не получилось все равно. Хотел его в свинью превратить, а он, похоже, и так уже почти свиньей стал, вот и не вышло ничего. Хвост только вырос». Он нахмурил кустистые брови и боязливо покосился на Гарри. «Просьба у меня к тебе, чтобы никто в Хогвартсе об этом не узнал. Я... Нельзя мне чудеса творить, если по правде». «Нет, немного-то разрешили, чтобы за тобой мог съездить и письмо тебе передать. Я еще и потому с такой охотой за работу взялся. Из-за тебя и из-за этого тоже». «А почему вам нельзя творить чудеса?» — поинтересовался Гарри. «Ну, я ж сам когда-то в школе учился, и меня выгнали, в общем, если по правде. В третьем классе я был. Волшебную палочку мою пополам сломали и все такое. А Дамблдор мне остаться разрешил и работу в школе дал. Великий он человек, Дамблдор. А почему вас исключили?» «Поздно уже, у нас дел завтра куча», — уклончиво ответил Хагрид. «В город нам завтра надо, книги тебе купить и все такое. И это же давай на ты. Нечего нам с тобой выкать, мы ж друзья». Он стащил с себя толстую черную куртку и бросил ее к ногам Гарри. «Под ней теплее будет. А если она сама по себе шевелиться начнет, ты внимания не обращай, я там вроде в одном кармане пару мышей забыл. А в каком — не помню». Глава 5. Косой переулок. На следующее утро Гарри проснулся рано. Он знал, что уже рассвело, но не торопился открывать глаза. «Это был сон», — твердо сказал он себе. «Мне приснилось, что ко мне приходил великан по имени Хагрид, чтобы сообщить мне, что я пойду учиться в школу волшебников. Когда я открою глаза, то окажусь дома в своем чулане». Внезапно раздался громкий стук. «А вот и тетя Петуния», — подумал Гарри с замиранием сердца. Но глаза его все еще были закрыты. Сон был слишком хорош, чтобы просыпаться. «Тук-тук-тук!» «Ну, хорошо», — пробормотал Гарри, — «я встаю». Он сел, и тяжелая куртка Хагрида, под которой он спал, упала на пол. Хижина была залита светом. Ураган кончился, Хагрид спал на сломанной софе, а на подоконнике сидела сова с зажатой в клюве газетой и стучала когтем в окно. Гарри вскочил с постели. Счастье распирало мальчика, словно непонятно, как оказавшийся внутри его воздушный шар. Он подошел к окну и распахнул его. Сова влетела в комнату и уронила газету прямо на Хагрида, но тот не проснулся. Затем сова спикировала на пол и набросилась на куртку Хагрида. «Прекрати!»
Гарри замахал руками, чтобы прогнать сову, но она яростно щелкнула клювом и продолжила терзать куртку.
«Хагрид!»
— громко позвал Гарри. «Тут сова!»
«Заплати ей!»
— проворчал Хагрид, уткнувшись лицом в сову.
«Что?»
«Она хочет, чтобы мы ей денег дали за то, что она газету притащила. Деньги в кармане».
Было такое впечатление, что куртка Хагрида состоит из одних карманов. Связки ключей, расплющенные дробинки, мотки веревки, мятные леденцы, пакетики чая.
Наконец Гарри вытащил пригоршню странного вида монет.
«Дай ей 5 кнатов», — сонно произнес Хагрид.
«Кнатов?
Маленьких бронзовых монеток».
Гарри отсчитал 5 маленьких бронзовых монеток, и сова вытянула лапу, чтобы он положил деньги в привязанный к лапе маленький кожаный мешочек, а затем вылетела в открытое окно. Хагрид громко зевнул, сел и потянулся.
«Пора идти, Гарри. У нас с тобой делов куча. Нам в Лондон надо смотаться, да накупить тебе всяких штук, которые для школы нужны».
Гарри вертел в руках волшебные монетки, внимательно их разглядывая. Он только что подумал кое о чем, и ему показалось, что поселившийся внутри его шар счастья начал сдуваться.
«Хагрид?»
Хагрид натягивал свои огромные башмаки.
«У меня нет денег, и вы...»
Великан внимательно посмотрел на него. Молча напоминая о вчерашнем уговоре, Гарри вдруг понял, что ему всегда такому вежливому и обращающемуся на «вы» ко всем старшим будет легко называть Хагрида на «ты», потому что Хагрид относился к нему с большей теплотой, чем кто бы то ни было, и вел себя как друг.
«Ты слышал, что сказал вчера вечером дядя Вернон? Он не будет платить за то, чтобы я учился волшебству».
«А ты не беспокойся». Хагрид встал и почесал голову. «Ты что ли думаешь, что твои родители о тебе не позаботились?»
«Но если от их дома ничего не осталось...»
«Да они свое золото вовсе не в доме хранили», — отмахнулся Хагрид. «Ну, короче, мы первым делом в Гринготтс заглянем, в наш банк. Ты съешь сосиску, они холодные, очень ничего, а я, если по правде, от кусочка твоего вчерашнего именинного кекса не отказался бы».
«У волшебников есть свои банки?»
«Только один.
Гринготтс. Там гоблины всем заправляют».
Гарри уронил кусок сосиски, который он держал в руке.
«Гоблины?»
«Да. И поэтому я тебе так скажу. Только сумасшедший может решиться этот банк ограбить. С гоблинами, Гарри, связываться опасно, ты это запомни. Так что, если тебе спрятать надо чего, то Гринготтс для этого самое надежное место во всем мире. Может быть, после Хогвартса. Да сам увидишь сегодня, когда за деньгами твоими придем. Заодно и я там дела свои сделаю. Дамблдор мне поручил кое-что». Хагрид горделиво выпрямился.
«Он мне всегда всякие серьезные вещи поручает. Тебя вот забрать, из Гринготтс кое-что взять. Он знает, что мне доверять можно. Понял? Ну, все. Пошли».
Гарри вышел на скалу вслед за Хагридом. Небо было чистым, и море поблескивало в лучах солнца. Лодка, которую арендовал дядя Вернон, все еще была здесь, но после урагана дно ее было залито водой.
«А как ты сюда попал?»
Гарри огляделся, но другой лодки видно не было.
«Прилетел», — ответил Хагрид.
«Прилетел?
Да. Но не будем об этом.
Теперь, когда ты тут со мной, мне не следует к магии прибегать». Они уселись в лодку, а Гарри продолжал внимательно рассматривать Хагрида, пытаясь представить его летящим. Хотя, если по правде, глупо бы это было самому грести.
Хагрид покосился на Гарри. «Если я... если я сделаю так, чтобы мы побыстрее поплыли, ты ведь никому в Хогвартсе не расскажешь?»
«Конечно, нет»,
— выпалил Гарри, потому что не терпелось увидеть что-нибудь магическое. Хагрид вытащил свой розовый зонт, дважды стукнул им о борт лодки, и та помчалась.
«А почему только сумасшедший может попытаться ограбить Гринготтс?» — поинтересовался Гарри.
«Ну, заклинание, колдовство», — ответил Хагрид, разворачивая газету. «Говорят, что там у них самые секретные сейфы драконы охраняют. А к тому же оттуда еще выбраться надо. Гринготтс глубоко под землей находится, в сотнях километров под Лондоном. Представляешь? Глубже, чем метро. Даже если повезет грабителю и получится у него украсть что-нибудь, он с голода помрет, пока оттуда выберется».
Гарри сидел и думал об услышанном, а Хагрид читал газету, которая называлась «Пророк». Гарри помнил, как дядя Вернон твердил, что когда человек читает газету, он не любит, чтобы ему мешали, но сейчас оставить Хагрида в покое было выше его сил, потому что никогда в жизни у Гарри не было столько вопросов.
«Ну вот, Министерство магии опять дров наломало», — пробормотал Хагрид, переворачивая страницу.
«А есть такое министерство?» — спросил Гарри.
Слишком поздно спохватившись, что ему не следовало спрашивать.
«Разумеется», — ответил Хагрид. «Они хотели, конечно, чтоб Дамблдор министром стал, но он никогда Хогвартс не оставит. Так что в министры старый Корнелиус Фадж пошел.
А хуже него не найдешь. Он теперь каждое утро к Дамблдору сов посылает. Советы ему нужны».
«А чем занимается Министерство магии?»
«Ну, их главная работа, чтобы люди не догадались, что в стране на каждом углу волшебники живут».
«Почему?» «Ну, почему? Да ты чё, Гарри, все же сразу захотят к волшебству прибегнуть, чтобы и свои проблемы решить».
«Не, лучше, чтобы о нас не знали».
В этот момент лодка мягко стукнулась о стену причала, Хагрид сложил газету, и они поднялись по каменным ступеням и оказались на улице. Пока они шли к станции через маленький городок, прохожие во все глаза смотрели на Хагрида. Гарри их прекрасно понимал, а дело было даже не в том, что Хагрид был вдвое выше обычного человека. Он еще и беспрестанно тыкал пальцем в самые простые, на взгляд Гарри, предметы, вроде парковочных счетчиков, и громко восклицал: «Ну, дела, Гарри, и чего эти маглы только не придумают?»
«Хагрид», — произнес Гарри, немного задыхаясь, потому что ему было нелегко поспевать за Хагридом. «Ты сказал, что в Гринготтс есть драконы?»
«Ну, так говорят»,
— ответил Хагрид.
«Эх, хотел бы я иметь дракона».
«Ты хотел бы иметь дракона?»
«Всегда хотел. Еще когда маленьким совсем был».
«Ну, все, пришли мы». Они были на станции. Поезд на Лондон отходил через 5 минут. Хагрид заявил, что ничего не понимает в деньгах маглов, и сунул Гарри несколько купюр, чтобы тот купил билеты. В поезде на них глазели еще больше, чем на улице. Хагрид занял сразу 2 сиденья и начал вязать что-то, напоминавшее шатер канареечного цвета, вроде тех, в которых устраивают представления циркачи.
«А письмо-то у тебя с собой, Гарри?» — спросил он, считая петли.
Гарри вытащил из кармана пергаментный конверт.
«Ну, отлично», — сказал Хагрид.
«Там список есть всего того, что для школы нужно». Гарри развернул 2-й листок бумаги, который не заметил вчера, и начал читать.
«Школа волшебства Хогвартс. Форма.
Студентам-первокурсникам требуется: первое, 3 простые рабочие мантии, черные; второе, 1 простая остроконечная шляпа, черная, на каждый день; третье, 1 пара защитных перчаток из кожи дракона или аналогичного по свойствам материала; четвертое, 1 зимний плащ, черный, застежки серебряные. Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Книги. Каждому студенту полагается иметь следующие книги: классическая книга заговоров и заклинаний, первый класс, Миранда Гошек; история магии, Батильда Бэкшот; теория магии, Адальберт Уофлинг; пособие по трансфигурации для начинающих, Эмерик Свитч; 1000 магических растений и грибов, Филлида Спор; магические напитки и зелья, Арсениус Джиггер; фантастические звери и где их найти, Ньют Скамандер; темные силы, пособие по самозащите, Квентин Тримбл. Также полагается иметь 1 волшебную палочку, 1 котел оловянный стандартного 2 размера, 1 комплект стеклянных или хрустальных флаконов, 1 телескоп, 1 медные весы. Студенты также могут привезти с собой сову или кошку или черепаху. Напоминаем родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы.
«И это все можно купить в Лондоне?» — вслух поинтересовался Гарри.
«Но если знаешь, куда заглянуть», — ответил Хагрид. Гарри никогда раньше не был в Лондоне, а Хагрид, хотя и явно знал, куда им надо, очевидно, не привык добираться туда обычным способом. Он застрял в турникете метро, а после громко жаловался, что сиденья в вагонах слишком маленькие, а поезда идут слишком медленно. «Не представляю, как маглы без магии обходятся», — сказал он, когда они поднялись вверх по сломанному эскалатору и оказались на улице, полной магазинов. Хагрид был так велик, что без труда прокладывал себе дорогу сквозь толпу, и все, что требовалось от Гарри, — это не отставать от него. Они проходили мимо книжных и музыкальных магазинов, закусочных и кинотеатров, но ни одно из этих мест не было похоже на то, где можно купить волшебную палочку. Это была просто обычная улица, забитая обычными людьми. Гарри на мгновение показалось, что это сон. Но разве может находиться под землей волшебный банк, набитый золотом? Разве существуют магазины, которые продают книги заклинаний и метлы? И может, все это ужасная шутка, которую придумал Дарсли? Если бы Гарри не знал, что у Дарсли нет чувства юмора, он бы так и подумал, но он почему-то верил Хагриду, хотя все, что тот говорил, было невероятно. «Пришли», — произнес Хагрид, остановившись. «Прохудившийся котел, известное местечко». Это был крошечный невзрачный бар. Если бы Хагрид не указал на него, Гарри бы его даже не заметил. Проходящие мимо люди на бар не смотрели. Их взгляды скользили с большого книжного магазина на магазин компакт-дисков. А бар, находившийся между этими магазинами, они, похоже, вовсе не замечали. У Гарри даже возникло странное чувство, что только они с Хагридом видят его. Но прежде чем он успел спросить об этом, Хагрид завел его внутрь. Для известного местечка бар был слишком темным и обшарпанным. В углу сидели несколько пожилых женщин и пили вино из маленьких стаканчиков. Одна из них курила длинную трубку. Маленький человечек в цилиндре разговаривал со старым барменом, чья изборожденная морщинами голова напоминала грецкий орех.
Когда они вошли, все негромкие разговоры сразу смолкли. Очевидно, Хагрида здесь все знали. Ему улыбались и махали руками, а бармен потянулся за стаканом со словами: «Тебе, как обычно, Хагрид?»
«Не могу, Том.
Я здесь по делам Хогвартса», — ответил Хагрид и хлопнул Гарри по плечу своей здоровенной ручищей так, что у того подогнулись колени.
«Боже милостивый!»
— произнес бармен, пристально глядя на Гарри.
«Это... неужели это...»
В прохудившемся котле воцарилась полная тишина.
«Благослови мою душу!» — прошептал старый бармен. «Гарри Поттер! Какая честь!»
Он поспешно вышел из-за стойки, подбежал к Гарри и схватил его за руку. В глазах бармена были слезы.
«Добро пожаловать домой, мистер Поттер! Добро пожаловать домой!»
Гарри не знал, что сказать. Все смотрели на него. Старуха сосала свою трубку, не замечая, что та погасла. Хагрид сиял. И вдруг разом заскрипели отодвигаемые стулья, а в следующий момент Гарри жал руки всем посетителям прохудившегося котла.
«Дорис Крокфорд, мистер Поттер,
не могу поверить, что наконец встретилась с вами. Большая честь, мистер Поттер, большая честь. Всегда хотела пожать вашу руку. Я вся дрожу.
Я счастлив, мистер Поттер. Даже не могу передать, насколько я счастлив. Меня зовут Дигл, Дедалус Дигл».
«А я вас уже видел», — воскликнул Гарри. И Дедалус Дигл так разволновался, что его цилиндр слетел с головы и упал на пол. «Вы однажды поклонились мне в магазине».
«Он помнит!» — вскричал Дедалус Дигл, оглядывая остальных. «Вы слышали? Он меня помнит!»
Гарри продолжал пожимать руки. Дорис Крокфорд подошла к нему во второй раз, а потом и в третий. Вперед выступил бледный молодой человек. Он очень нервничал. У него дергалось одно веко. «Профессор Квиррел», — представил его Хагрид.
«Гарри, профессор Квиррел — один из твоих преподавателей в Хогвартсе».
«Поттер!»
произнес, заикаясь, профессор Квиррел и схватил Гарри за руку.
«Не могу передать, насколько я попольщен встречей с вами».
«Какой раздел магии вы преподаете, профессор Квиррел?»
«Защита от темных искусств», —
пробормотал Квиррел с таким видом, словно ему не нравилось то, что он сказал.
«Ну, не то чтобы вам это было нужно, верно, Поттер?»
Профессор нервно рассмеялся.
«Как я понимаю, вы решили приобрести все необходимое для школы, а мне нужна новая книга по вампирам».
Вид у него был такой, будто его пугала сама мысль о вампирах. Но остальные не желали мириться с тем, что Квиррел безраздельно завладел вниманием Гарри. Прошло еще минут 10, прежде чем зычный голос Хагрида перекрыл другие голоса. «Пора идти. Нам надо еще кучу всего купить. Пошли, Гарри». Дорис Крокфорд напоследок опять пожала Гарри руку, и Хагрид вывел его из бара в маленький двор, со всех сторон окруженный стенами. В нем не было ничего, кроме мусорной урны и нескольких сорняков. «Ну, что я тебе говорил?» Хагрид ухмыльнулся. «Я ж тебе сказал, что ты знаменитость. Даже профессор Квиррел затрясся, когда тебя увидел. Хотя, если по правде, он обычно всегда трясется.
Он всегда такой нервный?»
«Да, бедный парень, а ведь талантливый такой. Он пока науки по книгам изучал, в полном порядке был, а потом взял годичный отпуск, чтобы кое-какой практический опыт получить. Говорят, он в черном лесу вампиров встретил.
Еще там одна неприятная история у него произошла с ведьмой. Вот с тех пор он все другим совсем стал. Студентов своих боится, предмета своего собственного боится. Так, куда это мой зонт подевался? Вампиры, ведьмы, у Гарри кружилась голова, а Хагрид тем временем считал кирпичи в стене над мусорной урной. Так, три вверх, два в сторону, бормотал он. Так, а теперь отойди, Гарри. Он трижды коснулся стены зонтом, кирпич, до которого он дотронулся, задрожал, потом задергался. В середине у него появилась маленькая дырка, которая все росла и росла, а через секунду перед ними была арка, достаточно большая, чтобы сквозь нее мог пройти Хагрид. За аркой начиналась мощенная булыжником извилистая улица. «Добро пожаловать в косой переулок», — произнес Хагрид. Он усмехнулся, заметив изумление на лице Гарри. Они прошли сквозь арку, и Гарри, оглянувшись, увидел, как она тут же снова превратилась в сплошную стену. Ярко светило солнце, отражаясь в котлах, выставленных перед ближайшим к ним магазином. Котлы, все размеры, медь, бронза, олово, серебро. «Самопомешивающиеся, разборные», — гласила висевшая над ними табличка. «Ага, тебе такой тоже нужен будет», — заметил Хагрид. «Но сначала надо твои денежки забрать». Гарри пожалел, что у него не 10 глаз. Пока они шли вверх по улице, он вертел головой, пытаясь увидеть все сразу. Магазины, выставленные перед ними товары, людей, делающих покупки. Полная женщина, стоявшая перед аптекой, мимо которой они проходили, качала головой. «Печень дракона! По 17 сиклей за унцию! Да они с ума сошли!» Из мрачного на вид магазин доносилось тихое уханье. «Совариум Илопса! Неясыти обыкновенные, ушастые, сипухи полярные совы!» — прочитал Гарри. Несколько мальчишек примерно его возраста прижались носами к другой витрине, разглядывая выставленные в ней метлы. «Смотри», — донеслось до Гарри, — «новая модель, Нимбус-2000, самая быстрая». Здесь были магазины, которые торговали мантиями, магазины, которые торговали телескопами и странными серебряными инструментами, каких Гарри никогда не видел. Витрины были забиты бочками с селезенками летучих мышей и глазами угрей, покачивающимися пирамидами из книг с заклинаниями, птичьими перьями и свитками пергамента, бутылками с волшебными зельями, глобусами луны. «Гринготс», — объявил Хагрид. Они находились перед белоснежным зданием, возвышавшимся над маленькими магазинчиками, а у отполированных до блеска бронзовых дверей в алой с золотом униформе стоял... «Да, это гоблин», — спокойно заметил Хагрид, когда они поднимались по белым каменным ступеням. Гоблин был на голову ниже Гарри. У него было смуглое умное лицо, острая бородка и, как заметил Гарри, очень длинные пальцы и ступни. Он поклонился, когда они входили внутрь. Теперь они стояли перед вторыми дверями, на этот раз серебряными. На дверях были выгравированы строчки: «Входи, незнакомец, но не забудь, что у жадности грешная суть. Кто не любит работать, но любит брать, дорого платит, и это надо знать. Если пришел за чужим ты сюда, отсюда тебе не уйти никогда». «Ну, я ж тебе говорил, надо быть сумасшедшим, чтобы попытаться ограбить этот банк», — сказал Хагрид. Два гоблина с поклонами встретили их, когда они прошли сквозь серебряные двери и оказались в огромном мраморном холле. На высоких стульях за длинной стойкой сидела еще сотня гоблинов. Они делали записи в больших грозбухах. взвешивали монеты на медных весах, с помощью луп изучали драгоценные камни. Из холла вело больше дверей, чем Гарри мог сосчитать. Другие гоблины впускали и выпускали через них людей. Хагрид и Гарри подошли к стойке. Конец третьей дорожки первой кассеты.